Вот это кино!
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Заостровных, и сегодня я хочу представить вашему вниманию новую программу на волнах радиоканала «Воскресенье». Как известно, 2016 год объявлен годом кино, поэтому мы решили не отставать и запустили новую программу про кино и не только. Будем обсуждать мировые и российские новости кинематографа, ну и, соответственно, делиться с вами. Конечно же, обязательно заглянем в историю кино и будем обсуждать какие-то новинки российского проката, по крайней мере, самое достойное на наш скромный взгляд. И сейчас сразу же хочу представить вам моего гостя. Это человек, у которого очень много профессий, но в первую очередь это, конечно же, журналист. А еще он драматург, критик и оператор-постановщик. Итак, разрешите вам представить Алексей Вдовин. Вот именно с ним мы будем обсуждать самое яркое и самое последнее из мира кино. Новостей, сразу скажу, очень много, киноиндустрия не стоит на месте, и, конечно же, события, мимо которого просто не пройти в программе о кино. 88-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа. 28 февраля она состоялась в театре «Долби», это Лос-Анджелес, и главной интригой именно вот этой вот церемонии стало, получит ли статуэтку Леонардо Ди Каприо, получил все-таки, с чем его и поздравляем. Очень много наших соотечественников, больше, наверное, соотечественниц за него переживала. Вот, Алексей, вы переживали за Леонардо Ди Каприо или нет?
Нет, я не переживал за Ди Каприо, и вообще мне немножко было странной вся эта информационная вакханалия, которая вокруг «Оскара» развернулась, потому что, ну, я примерно понимаю, как работают эти технологии, понятно, что к «Оскару» нужно привлечь внимание, вот повод, дадут ли Ди Каприо «Оскар» или нет, но на самом деле, по большому счету, ему надо было давать «Оскар» за «Титаника». Это был прорыв, это была бомба, после этого Ди Каприо, собственно, стал Ди Каприо, вот, и все, что снималось потом, все его роли, при всей прелести тех фильмов, в которых он снимался. Вы знаете, вот как есть у Николаса Кейджа вот эта вот гримаска с поднятыми бровями слегка, вот он везде в фильмах с этой гримаской. Так, по-моему, у Ди Каприо тоже вот к нему прилепилась какая-то маска такого постаревшего с молодым лицом, слегка трагического, надломленного в чем-то. Вот первый его фильм «Сильный, что гложет Гилберта Грейпа», где он играл такого аутичного подростка. Потом «Титаник», вот были две мощные роли, открывшие нам Ди Каприо. А дадут ему «Оскар» сейчас? Не дадут ему «Оскар»? Это уже такой вот, знаете, роль второго, ну, как бы это второго плана история, не совсем важная. Потом вот этот весь, вся эта шумиха насчет того, что почему вот в этом «Оскаре» нет в номинациях чернокожих артистов или там режиссеров. Тоже какая-то искусственно надуманная интрига. И такое ощущение, что все вот так вот оно раскручивалось планомерно, чтобы подвести к этой церемонии, чтобы мы все побежали к экранам и ночью, ну, у нас ночью, или там под раннее утро сидели, смотрели прямой эфир. Ну, зачем потом в записи все покажут, все, что нужно, и так узнаем.
14 января стали известны номинанты на эту премию, и среди них не оказалось ни одного чернокожего актера. Именно поэтому, собственно, и начали «Оскар» обвинять в расизме. Но, кстати, сказать, провел-то церемонию Крис Рок, вполне себе чернокожий актер.
Да, Дензелу Вашингтону роли не дали в этом году.
А вот знаете, считается, что «Оскар» — это некий эталон хорошего кино. Если картина просто попала в список номинантов, пусть даже она там не победила, это уже 100% значит, что кино стоящее. И на фоне этого в последнее время стало очень много разговоров о том, что «Оскар» как раз вот с этой своей задачей не справляется. А вот вы как, согласны с этим? Справляется «Оскар» или не справляется?
Но это мы говорим все равно о национальной кинопремии, не надо этого забывать. «Оскар» — это американская кинопремия. Мы говорим об американском кино. Там единственный фильм зарубежный как бы присутствует в номинациях, да, вот, и все. Я бы сказал, если вот сравнивать с миром высокой моды, то есть, допустим, «Канны» — это такая высокая мода настоящая. И есть «Пре-де-порте» — мода на каждый день. Вот это «Оскар». Конечно, фильмы победителей «Оскара» смотреть надо в любом случае, хотя бы за тем, чтобы понимать, что происходит в киномире. «Оскар» так или иначе тенденции массового кино отражает. Вот. Но ориентироваться на него прямо вот, если фильм назвали лучшим, то он лучше и есть, я бы, наверное, не стал все равно. Дело вкуса, дело критериев, дело в любом случае политики. Любая премия — это политика, какая-то внутренняя политика вот этой внутренней кухни голливудской, в которой мы, в общем-то, не разбираемся. Но так или иначе ориентироваться надо, но не ставить это во главу угла, мне кажется.
Ну, давайте тогда кратко по номинациям и номинациям. Номинантам, фильм «Безумный Макс» собрал очень много статуэток, ну, как правило, технических статуэток.
Да, он был рекордсменом по числу номинаций, а взял в основном технические.
Но, по-вашему, это как, заслуженно взял?
Технически заслуженно. «Безумный Макс» — редкое кино, которое как бы втягивает зрителей. Есть такое, я вообще люблю жанровое кино. И вот «Безумный Макс», как представитель жанрового кино, такого экшена, зубодробительного, он в своем роде шедевр. Я его сравнил бы разве что, ну, вот в 2004 году был «Ван Хельсинг». Помню свое впечатление от «Ван Хельсинга» первый раз. Я его сел смотреть, я посмотрел первые полчаса, остановил, пошел в начало и стал смотреть снова, потому что это настолько вот захватывает, настолько качает, и хочется посмотреть еще раз и еще раз. Вот «Безумный Макс», он такой же, он вот как жанровое кино идеален. Он слеплен круто, все смонтировано грамотно, эффекты потрясающие, он эмоционально очень держит. Если вы любитель жанрового кино, конечно, «Безумный Макс» на сегодняшний день очень мощная работа, без которой уже не обойтись.
Здесь я бы с вами поспорила, если судить вот по моим ощущениям, то я пришла в кинотеатр, посмотрела буквально 20 минут и просто уткнулась в телефон, потому что стало понятно, что это просто очередной боевик.
Дело вкуса, совершенно верно.
И опять же, Том Харди в главной роли, в которой лично я привыкла видеть все-таки Мела Гибсона.
К тому «Безумному Максу» классическому это не имеет, естественно, совершенно никакого отношения, ни сюжетно, никак просто. Вот разве что антураж вот этой пустыни.
Ну да, абсолютно с вами согласна. Давайте перейдем сейчас к другим номинациям. Кстати, одна из самых главных номинаций – это, конечно же, лучший фильм года. В этом году «Оскара» в этой номинации получила картина режиссера Тома Маккарти «В центре внимания». Кстати, эта же картина получила награду за лучший оригинальный сценарий. Фильм основан на реальном журналистском расследовании дела о сексуальных домогательствах в католической церкви. И реальный скандал привел к отставке кардинала Бернарда Лоу. Вот этот выбор прокомментируйте, пожалуйста, согласны или нет.
Тут, мне кажется, надо в первую очередь иметь в виду, что фильм не столько о католической церкви и делах, которые в ней творятся, сколько о журналистах. Недаром я обратил внимание по социальным сетям, в основном сейчас журналисты очень хорошо наши отреагировали на это кино, ставят лайки, пишут восторженные комментарии о том, что вот как бы канон профессии. А в Америке, в принципе, есть такой жанровый канон, фильм «Журналистское расследование». И тут главными героями, конечно, являются не сама вот интрига, что ли, а журналисты внутри профессии, журналисты, как они себя ведут. Ну, для ориентира могу вспомнить, допустим, Джорджа Клуни, фильм «Доброй ночи и удачи» про телевидение. Совершенно прекрасный фильм про журналистов. Там главный герой, ведущий ток-шоу популярного, он расследует интригу, связанную с сенатором Маккарти и вот с антикоммунистическим...
Ну, что-то там с политикой связанное.
Да, трендом. Вот, допустим, «Свой человек» с Аль Пачино и молодым Расселом Кроу. Там фильм просто экранизировал газетную статью, можно сказать. Главный герой – журналист и его информатор. Вот про их отношения внутри расследования идет речь. Допустим, «Зодиак», который, казалось бы, классический триллер про... Ну, вот по сюжету. Классический триллер про загадочного убийцу. Но на самом деле это история про журналистов. Там Джилленхол играет, там Дауни-младший прекрасная роль. Там это вот длинное многолетнее расследование вот этих загадочных преступлений. Тоже документальная история. Вот. Но фильм про журналистов. И вот это есть вот такой канон. Фильмы о журналистах. Вот, собственно, в центре внимания он вот в этом каноне по-своему неплох. Многие говорят, что немножко скучен. Там очень много вот этих диалогов в интерьерах. Таких немножко монотонных. Ну, опять же, на любителя. По-своему, фильм неплох.
Конкуренты-то у него, надо сказать, были достойны. Это и «Выживший» в первую очередь, это «Безумный Макс», опять же, «Дорога ярости», это «Бруклин», это фильм «Комната», «Игра на понижение» и, собственно, «Шпионский мост». Довольно громкая премьера прошлого года.
Да.
Отличная, на мой взгляд, картина.
Совершенно верно. Вот мне за этот фильм очень обидно, потому что он, во-первых, очень атмосферный, он как погружает в эпоху. И, в общем-то, сделан без какой-то тенденциозности, как мне показалось. Он, ну, вот такой вот антисоветской тенденции, да, он какой-то достаточно взвешенный с политической точки зрения. Хотя там есть вот эта «Берлинская стена», эти такие злодеи КГБ, но это все идет вторым планом, фильм о людях, вот, о людях в этой эпохе. Там совершенно прекрасная история вот эта с обменом классическая на мосту. Фильм совершенно прекрасен, выдержан, тих, спокоен, вдумчив. Чему ему не дали «Оскар»?
Ну, как не дали? Марк Рейнольдс, сыгравший того самого шпиона, получил все-таки свой «Оскар» за роль второго плана.
Шикарный совершенно в этой роли русского шпиона. Очень такой сдержанный, очень все на лице, там много крупных планов. Он очень хорошо вот играет глазами, мимикой, там по чуть-чуть такие паузы. Такая вот игра в тишине вот такая очень хорошая. Абсолютно заслуженно.
В этот раз я заметила почему-то много актрис и актеров, которые засветились, ну, можно сказать, первый раз вот так вот по-крупному. Например, лучшая женская роль роль второго плана – это Алисия Викандер, картина «Девушка из Дании». Мимо нас эта картина вообще пролетела. Насколько я знаю, в России ее пока, по крайней мере, не показывали.
Абсолютно, я вот тоже до него не добрался. Еще, по-моему, у меня в списке висит, там надо посмотреть, но до него не добрался пока.
Кстати, о разных списках. Вот, Алексей, что посоветуете посмотреть из фильмов, которые были представлены на «Оскаре», но, к сожалению, по каким-то причинам остались без наград?
Помимо, конечно же, «Шпионского моста», «По-своему марсианина», «Выжившего», все равно, ну, всех тех фильмов, которые отмечены, я бы рекомендовал все-таки «Звездные войны» последние. Почему? Потому что «Звездные войны» — это ведь не только такая детская космическая сага, такая вот сродни аниме, да, какому-то. Это очень длинная, интересная кинематографическая история, которая вот развивается уже десятилетия, которая во многом сделала индустрию, да, она очень много сделала для индустрии, и человеку, который любит кино, смотрит кино, вот пройти мимо, знаете, как сейчас отмахиваются так, да что, я не смотрю эти «Звездные войны», ну не надо так. Это действительно хорошее кино, очень знаковое для каждого из того времени, в которое оно появлялось. Там очень интересная история, на самом деле, уникальность этой истории еще и в том, что впервые, ну если брать первые 6 эпизодов, главным героем, по сути, стал отрицательный персонаж Дарт Вейдер. Это же сага про Дарта Вейдера, про вот эту трагическую историю трансформации добра и зла в одном персонаже. В этом смысле, по-своему, Лукас новатор. Разве что Риддик вот из поздних таких фантастических историй, «Хроники Риддика», вот тоже такой персонаж между. Мне кажется, это просто интересно. Вот из того, что не было номинировано в этом году, так по-серьезному, они там где-то мелькали тоже в технических номинациях.
Очень много критики я слышала в адрес вот этого последнего эпизода, как раз и в соцсетях, и кинокритики писали, что откровенно разочаровал фильм.
Ну, на самом деле, ведь когда вышли продолжающие, вернее, там приквелы, вот эти 3 эпизода, тоже поклонники 4 по 6, они сказали, о, это все не о том, это все плохо. Вот. То же самое здесь вот сейчас мы наблюдаем, потому что, понятно, надо сейчас подождать вот эти 3 новых эпизода, они же все равно по 3 идут. Все равно там есть будет какая-то история, будет какое-то развитие, которое вот в 7 уже заложено, развитие вот этого персонажа отрицательного. То есть там будет интрига, посмотрим, что получится.
Я напомню, журналист, драматург, критик, оператор-постановщик Алексей Вдовин в гостях у программы «Вот такое кино». Разговариваем мы пока об «Оскаре». Ну и, Алексей, вот я, знаете, еще что хотела спросить. Если все-таки поговорить об «Оскаре» как о неком фестивале, задающем тренд мировому кино, вот он на данный момент сохраняет свои вот эти вот функции какого-то фестиваля, который привносит новаторство в кино?
Я говорю, есть вот эта вот Международная ассоциация кинопродюсеров, которая аккредитует кинофестивали международные. Есть правило жесткое очень, там может быть аккредитован на одну страну один фестиваль. У нас есть 52 международных кинофестиваля, вот, среди которых «Оскар», ну вот он в первой десятке. Понятно, что это Берлинский кинофестиваль туда же, это Венеция, это, наверное, Монреаль. Ну, наш московский вряд ли он прямо вот в топовую десятку входит. Ну, Канны, безусловно, само собой, в том числе «Оскар». Вот если брать совокупность вот этих вот, ну, 5-6 фестивалей результатов и смотреть по итогам года, значит, как-то сопоставлять вот номинантов, победителей, примерно картину себе составить, ну, в достаточной степени объективную можно. Конечно, «Оскар» на 100% не характеризует, как и Канны на 100% не характеризуют кино. Но вот все вместе в совокупности картину такую дает. Я бы в этом году, говоря о «Оскаре», отметил бы операторскую работу Эммануэль Любецкий, «Выживший». Но это, наверное, уже говоря о «Выжившем», может быть, стоит больше углубиться. Но на самом деле, вот смотрите, 3 года подряд он берет «Оскар». «Гравитация» была сначала Куарона, а потом «Бёрдмен» того же Иньярриту в прошлом году, и вот сейчас «Выживший». Вот это характеризует кино. Вот то, что делает Любецкий, это с точки зрения операторской работы, вот это пик, это высший класс, это вот на это надо ориентироваться любому оператору. Это надо просто смотреть, разбирать, анализировать профессионалу, любителю кино и как бы делать какие-то выводы. Вот на это можно ориентироваться.
Помнится, мы начали нашу сегодняшнюю передачу как раз с разговора о том, что переживаете, я спросила вас, переживаете ли вы за Леонардо Ди Каприо, переживали ли за то, вот получит он статуэтку или нет. Скажу еще раз, получил Леонардо Ди Каприо «Оскар» в этом году как раз-таки за картину режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, фильм «Выживший». И сейчас вот опять мы к нему вернулись, поэтому спрошу так, если пересматривать эту картину еще раз, а на какие моменты стоит обратить внимание, внимание, к чему стоит побольше присмотреться?
Для меня это операторская работа в первую очередь. Ди Каприо совершенно ничем не удивляет, Иньерриту я вообще не люблю, на мой взгляд. Это сейчас начнется чистая вкусовщина, но вот сколько я Иньерриту не видел, он снимает какие-то очень претенциозные, какие-то с такой большой-большой гуманитарной идеей фильмы. Тот же Бёрдман, которым все восхищались, для меня, опять же, кроме оператора и, может быть, Эдварда Нортона в роли второго плана, там я для себя ничего такого особо любопытного-то и не открыл. Вот так же и в «Выжившем». На большом экране, в хорошем качестве, но для того, чтобы насладиться картинкой. Картинка там выдающаяся, безусловно.
Еще одна номинация, которой, безусловно, было приковано внимание российской публики, это анимация «Короткий метр». Здесь был представлен мультфильм Константина Бронзита короткометражный «Мы не можем жить без космоса». О двух друзьях, которые мечтают полететь в космос и в итоге оказываются в космическом тренировочном центре. Но в итоге победила картина «Медвежья история». Алексей, вот в сравнении, если взять вот «Медвежью историю» и «Мы не можем жить без космоса», вы бы кому отдали первенство?
Да, именно в сравнении, потому что и «Медвежья история» хорошая совершенно вещь, трогательная, и «Не можем жить без космоса» прекрасен, а в сравнении мне, честно говоря, за нашу работу, за работу Бронзита обидно слегка. Почему? «Медвежья история» — это все-таки фильм про прошлое. Там есть вот эта вот латиноамериканская тема диктатуры, значит, приходят такие нехорошие там люди в красном форме, бьют дубинками, значит, медведя. Очень ярко, трогательно, пронзительно. Но это вот такая история прошлого. А фильм «Не можем жить без космоса», он все-таки, как мне показалось, устремленный такой в будущее. Он про мечту, он про... Может быть, даже он где-то с гравитацией рифмуется, вот эта вот тема притяжения Земли и одновременно мечты о чем-то большем. Он какой-то в нем, мне кажется, больше смыслов. Он более объемный. Ну и для нас, для русского зрителя, он более понятный, более близкий, потому что эта история космоса, она все равно мы ее воспринимаем как свою. Для нас она вот родная. Мне за этот фильм немножко было обидно. Причем, что интересно, Бронзит, он же его сделал универсальным. Он его так немножко подточил под фестивальные показы. Это видно, очевидно, потому что он такой лишен вроде бы как-то явных национальных признаков. Там он практически без... Он же без голоса, он же на одной музыке, да. То есть он понятен интернационально, но вот не пролезло.
Но почему же не пролезло, когда есть номинация? Это уже очень много для мультфильма, я считаю.
Есть, да.
Кстати, в этом году очень порадовалась, наконец-то, за Эннио Морриконе. Всемирно известный, замечательнейший композитор. Получил он Оскар за музыку к фильму «Омерзительная восьмерка», фильм Квентина Тарантино, тоже недавно вышел на экраны.
Нет, ну этому человеку просто можно вот на каждом фестивале давать какую-нибудь награду и отпускать эту. Он заслужил.
Да, абсолютно верно. Я, кстати, сейчас хочу вернуться все-таки к нашему разговору про короткий метр. Если про полный метр мы знаем все, мы постоянно ходим на какие-то фестивали, мы постоянно смотрим фильмы, то про короткий метр как-то так получается, что мы знаем меньше всего. Алексей, вот что сейчас происходит в индустрии короткого метра и на какие имена стоит бы обратить внимание именно вот в коротком метре?
Короткий метр — это космос. Это просто какие-то тонны, километры кинопродукции, я бы сказал, пленки, но сейчас все в цифре. Но на самом деле в Екатеринбурге, если уж говорить о нас, немножко с этим проще. Кинотеатр «Салют», Дом кино периодически показывают программы коротких метров зарубежных каких-то фестивалей. У нас есть два своих фестиваля документального кино «Россия» и фестиваль «Практикум киношкол Кинопроба». Фестиваль совершенно прекрасный. Я на последнем фестивале провел очень много времени на Кинопробе. Но представьте себе, это, по-моему, 5 дней с утра до вечера в двух залах идут показы. Отсмотреть все. Это показы выпускников киношкол. А их же по миру огромное количество, по Европе, в России в том числе. И отсмотреть все, ну, физически нет никакой возможности и говорить, чтобы говорить о каких-то тенденциях там, или, ну, это надо быть вот действительно глубоко внутри индустрии и быть очень насмотренным. Я единственное, что вот два фильма для себя отметил. Сейчас, кстати, вот в Доме кино Лилии Михайловны Немченко, директор и организатор Кинопробы, она организует бесплатные свободные показы по итогам как бы эхо-фестиваля. Вот. Надо просто следить за афишей, где-то, ну, там, в месяц раз она собирает такую программу на 1.5-2 часа и показывает лучшее из того, что было на фестивале. Вот это вот для любителя короткого метра интересно. Вот два фильма я запомнил, потому что посмотрел-то достаточно много, но вот упало мне вот просто в память. Во-первых, это наш екатеринбургский парень Саша Кудряшов. Он режиссер театральный в театре «Галерка», работает работает. Это его дебютный фильм, называется «Папа». Это такая черно-белая, очень скупая по изобразительным средствам, очень просто сделанная работа, но в то же время бьющая в какие-то правильные очень места. Там такая пронзительная история про мальчика, у которого отец уезжает, значит, как мы понимаем из фильма, в Чечню по контракту служить, а мальчик живет с матерью, мечтает о возвращении папы, а у папы с мамой тоже все не слава богу, там жизнь не складывается. И вот папа возвращается, и вот этот вот внутренний семейный конфликт глазами мальчика. Очень такая интересная история с минимумом диалогов, ну, вот какая-то понятная, пронзительная такая человеческая, про людей, в общем, такая. И фильм «Second Hand» Яцкина, режиссер, молодая девушка, она выпускница курса Абдрашитова. Это история про семью мигрантов, ну, так я понимаю, из Таджикистана, Узбекистана, там главная героиня женщина, она уборщица.
Очень, кстати, актуально в свете последних страшных событий в Москве.
Да, она в Москве подметает там, и одна из жительниц дома, они то ли переезжают, то ли старые вещи выбрасывают, предлагают, возьмите, вот у нас пакет вот вам не надо, старых вещей. В одном из кармашков находит $100 эта женщина. Они живут там где-то с семьей, там муж, двое детей, они живут в какой-то котельной, вот, ну, живут вполне прилично, скромно, бедно, но очень прилично, и вот они находят эти $100. Что, как поступить? Ну, вот такая интрига. Вот, фильм тоже небольшой, там 15, что ли, минут, у него хронометраж 16. Но вот он какой-то вот очень, во-первых, да, актуальный. На фоне вот этой истории ужасной в Москве, которая была, просто когда начался в социальных сетях вот этот безудержный националистический бум, я просто выложил ссылку на этот фильм. Я говорю, ребята, посмотрите. Вот. А я сам, как человек, проживший в Ташкенте первые 25 лет своей жизни, очень хорошо знаю этих людей, эту ментальность. Мне иногда бывает просто за них очень обидно. Вот. А этот фильм, он человеческий. Ну, собственно, Абдрашитов, он сам по себе мастер такой вот, который снимал фильмы про людей в реальных ситуациях. Вот. А вообще надо просто ходить на фестивали, которые, слава богу, у нас бывают, ходить на эти показы фильмов. Много интересного.
Алексей Вдовин, дорогие друзья, журналист, драматург, оператор-постановщик. Именно он сегодня гость программы «Вот такое кино». И где-то помнится в начале программы, я вам обещала, что кроме того, что мы будем обсуждать мировые и российские новости кино, мы будем еще и не забудем про новинки российского проката, по крайней мере, ну, какие-то самые достойные, на наш скромный взгляд. И вот первая картина, которую хочется обсудить в оставшиеся буквально вот у нас там несколько минут осталось, это картина режиссера Анны Меликян, фильм называется «Про любовь». Дабы не рассказывать весь сюжет, очень кратко расскажу, что фильм пытается ответить на важнейший, наверное, для человека вопрос, что же такое любовь. 5 новелл, которые очень так мельком между собой связаны, и каждый из героев фильма, каждый из героев вот этих вот новелл пытается для себя ответить, собственно, что же такое есть любовь, а все вместе они сидят на лекции, посвященной как раз вот такой вот теме, что же такое любовь, как люди влюбляются. В главных ролях Рената Литвинова в главной роли, собственно, вот этого лектора, ну и Михаил Ефремов еще там засветился. Алексей, собственно, теперь вопрос к вам. Почему вы выбрали этот фильм, почему вы его выбрали, вот что стоит в нем поискать, на что обратить внимание, что посмотреть?
Ну, начнем с того, что вот если мы говорили вначале о тенденциях, да, которые определяет или не определяет Оскар, вот про любовь Меликян, он в каком-то смысле эту тенденцию для нас, для России, определяет того, что сейчас, какой тренд в кино. Надо, во-первых, иметь в виду, что Анна Меликян выпускница Соловьева. Соловьев человек, снимающий такие, с одной стороны, такие очень поэтические и метафорические истории, а с другой стороны, всегда старающийся говорить на современном языке со зрителем. И вот с этим совсем багажом мастера Меликян пришла в кино, да, и стала снимать. Есть чуть-чуть от фильма про любовь ощущение, вот знаете, как молодые девушки, которые после школы поступают в вуз, заканчивают это обучение, получают диплом, и вместо того, чтобы идти в профессию, в жизнь, пойду-ка я в аспирантуру, и продолжаю учиться дальше. Вот этот фильм — это такая аспирантура. То есть она уже все умеет, Анна Меликян, у нее уже все есть, у нее есть весь инструментарий, но она продолжает учиться. Вот он такой немножко учебный, немножко по-своему хулиганский, такой играющий с технологиями, потому что сделан очень современно, там постоянно вот этот мультиэкран, когда в одном кадре у нас идет событие фильма, в другом кадре экран какого-то гаджета, что-то там, фотография, которая тут же на весь экран увеличивается, лайк ставится. То есть вот все вот эти вот современные технологические заморочки, с которыми мы живем, они в этом фильме есть, и они очень так органично в него вплетены. Это очень трогательно, интересно и современно. Рената Литвинова. Рената Литвинова, она с первых же кадров камертон этому фильму задает. когда выходит одна, я засмотрел этот фильм дома, но я представляю себе вот экран, зал, и выходит такая во весь экран Рената Литвинова и обращается к зрителю из центра кадра. Просто поднимите руки, кто из вас сейчас влюблен, да?
Но я думаю, в этот момент в зале несколько рук-то поднялось.
Да, это такой классный, очень шоковый, с одной стороны, эффект, а с другой стороны, это такая скрытая цитата из первого фильма Литвиновой «Богиня, как я полюбила», который заканчивается, помните чем? Он заканчивается тем, что героиня, которая играет Литвинова, она стоит с сердцем, буквально с сердцем, вырванным из груди, ну, там, так, это все бутафория такая, и говорит, примерно такую фразу, что я поняла, что главное в жизни — это любовь, и потом много-много лиц, которые говорят слово «любовь», 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 звучит песня Земфиры, фильм заканчивается. И буквально как бы продолжением начинается фильм про любовь Анны Меликян, когда Литвинова читает лекцию о любви. То есть вот такая связь очень интересная, которая помимо того, что это просто, он глубоко очень в жизни этот фильм находится, в бытовых каких-то штучках, он еще и в контекст кино нас погружает. Это очень интересно и как бы глубоко, на самом деле, глубоко.
Ну что ж, Алексей, спасибо вам большое. К сожалению, первый выпуск программы «Вот такое кино» на сегодня подходит к концу. Я только напомню, что в студии были ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость – это журналист, драматург, оператор-постановщик Алексей Вдовин. Спасибо вам большое за то, что сегодня были с нами, и слушайте новую программу «Вот такое кино» на волнах радиоканала «Воскресенье».